Глава 12. Сомнительное правосудие.
«Засада, милорд!»
— раздался крик Тхакуна, и я тут же вызвал нового грифона, чтобы смотаться на нем подальше. Но не успел запрыгнуть на него, как воздух разрезал свист стрел. Вонзившиеся в руки и ноги стрелы сбили мой прыжок, пронзив болью, а потом меня резко дернуло вниз. Что за черт? Оказалось, что к стрелам привязаны веревки, за которые меня тянут вниз на крышу. Но кто?
На крыше четверо разумных в стелсе, милорд, из клана Манивальда,
отчитался Тхакун встревоженным голосом, как будто услышав мой вопрос. А я пожалел о том, что слишком понадеялся на его способности видеть игроков под стелсом, и не купил себе такой же артефакт. Вот и сильно мне помогает сейчас то, что он их видит, а я нет. Как их атаковать? Разве что метить в область, где кончаются веревки, за которые они меня тащат. Да, пожалуй, при использовании визуализации сойдет. Тут же, кастуя на предполагаемое место нахождения игрока, тащившего меня за веревку справа, поток валунов. Результат увидеть не успеваю, резкий удар по голове, и я вырубаюсь. Прихожу в себя в каких-то потемках. Тут же первым делом проверяю линию выносливости. Жизнь на 70%. Пробую шевелить руками и ногами, связаны. А потемки, судя по всему, связаны с надетым на голову мешком, ткань которого я ощущаю. Слышу шепот Хакуна.
«Вы в порядке, милорд? Как хорошо!»
«Где я? Кто вокруг? Сколько времени прошло?» Чуть слышно шепчу в ответ.
«Вы там же, милорд, на крыше?»
Тут же ответил Тхакун.
«Вокруг вас 12 игроков клана Манивальда. С момента удара по голове прошло буквально пара минут».
«Есть ли среди них игрок по имени Терлек?»
«Да, милорд, он у них за главного».
«Так, кое-какая информация у меня уже есть. Похоже, это не самый худший вариант, когда я попался бы в ловушку близких друзей, грохнутых мной мародеров. Вполне возможно, раз во главе назначенный Манивальдом сотник, то он просто пытается выяснить, что произошло у меня с мародерами. Зачем ему, правда, силовой захват, вот это не совсем понятно. Я бы и сам пришел в предложенное для встречи место все обсудить, если бы такое предложение было им сделано. Хотя есть и неприятный вариант, когда я полностью не прав. Именно Терлек и является близким другом моих мародеров. Сразу же вопрос. Сработал ли мой последний удар? Открываю интерфейс. Да, я грохнул одного из игроков, что меня захватили. С другой стороны, я совершенно вправе при внезапной атаке защищаться. Главное, чтобы они не расслышали, как Тхакун кричал мне о том, что на меня напали игроки из клана Манивальда. Могли и не расслышать. Это мне его слова показались криком, потому что он сказал их прямо у меня над ухом. Да и если услышали, могут подумать, что показалось, они же понятия не имеют о существовании Тхакуна. «Ну что, вижу, что ты уже очнулся», — раздался рядом со мной голос.
«Это Терлек и есть»,
— прошептал Тхакун. «Ну да, Терлек, так и есть». Тут же бойко ответил я. Пауза в несколько секунд. «Что, какой-то навык на зрение сквозь ткань?» — полюбопытствовал Терлек. «Я вот, знаешь, как-то не готов обсуждать свои фишки, учитывая, в какой атмосфере мы сейчас общаемся», — резко ответил я. «Что, нельзя было просто предложить встретиться?» К адекватным людям, а не мародерам, я бы без проблем пришел перетереть любые вопросы.
«Ты вот сейчас лучше не борзей!»
Тут же попытался осадить меня Терлек, но полной уверенности в своих действиях я у него в голосе не услышал.
«На тебе уже кровь трех членов моей группы.
Третий исключительно по твоей вине. Когда на меня неожиданно нападают неизвестные, я имею полное право защищаться». Тут же огрызнулся я.
«Командир, по-моему, этот нуб какой-то слишком уж хамский», — услышал я женский голос. «Зачем с ним вообще что-то обсуждать? Давай попросту грохнем его, да пойдем дальше чистить нечисть».
«Как имя игрока, которая это сказала?» — тут же спросил я тихонько Тхакуна.
«Миртелла, милорд», —
прошептал он в ответ.
«Не тебе это решать, дорогуша», —
тем временем ответил Терлек члену своего отряда. «Видишь, Миртелла, твое мнение тоже никого не интересует, как и мое», — не преминул встрять я. «Хочешь, одолжу тебе свой мешок?»
«Да он нас прекрасно видит сквозь этот мешок», — услышал я голос Миртеллы. «Но учти, если вздумаешь снова кидаться камнями, я тебя первая грохну».
«Понял», — радостно ответил я.
«Что ты понял?»
— спросила заподозрившая что-то неладная девушка. «Понял», — тут же ответил я, — «что если решу снова кидаться камнями, первый надо кидать в тебя, чтобы иметь шансы прожить подольше».
«Прекратили этот балаган!»
— рявкнул потерявший терпение Терлек.
«Снимите с него этот мешок, он ему нафиг не мешает».
«Не стоит, сотник!»
Тут же вмешался еще один голос.
«Кто ему тогда помешает телепортироваться и удрать от нас?»
«Это некто Гротерник, милорд!»
Тут же прокомментировал Тхакун, не дожидаясь моего вопроса.
«Да, верно!»
Согласился с ним Терлек, расстроив меня.
«Впрочем, нам все равно нужно убираться с этой крыши!» Грохот от камней был такой, что вот-вот можем нарваться на любопытных из местной охраны. Хватайте его и перемещаемся на соседний чердак.
Меня грубо подхватили под руки и куда-то потащили. Затем мы взлетели в воздух, а потом меня, похоже, втащили внутрь какого-то дома, если судить по тому, что я несколько раз стукнулся плечом по дороге о какие-то косяки и снова усадили.
Так. «Теперь снимайте мешок, на чердаке он от нас никуда не денется»,
— скомандовал Терлек.
«И начинаем общаться потише, чтобы не получить неожиданных гостей».
С меня, грубо вырвав несколько волос, сорвали мешок, но я не возражал. Пострадали волосы на затылке, а там у меня их было навалом, немногострадальная борода все же. Тут же с любопытством оглянулся. В полумраке большого чердака, то, что мы находимся именно на чердаке, недвусмысленно подтверждали скосы стен, я оказался в окружении десятка воинов. 9 игроков-мужиков и 1 эльфийка. Видимо, именно она и есть Миртелла. Хакун говорил, что на крыше игроков было всего 12. Видимо, 2 оставили охранять подходы к чердаку.
«Ну? Так что скажешь, свое оправдание?»
Сурово спросил меня огромный орк в дорогих доспехах, угрожающе покачивая секирой. По голосу я познал в нем Терлега. Эх, вот не везет мне с игроками, отыгрывающими орков, и все тут.
«Да я, собственно, тебе уже все написал», — ответил я. «Я мирно фармил зомби, когда обнаружил, что с убитых мной мобов лут забирает парочка твоих подчиненных. Потребовал прекратить, они меня послали лесом, обозвав и рекомендовав пожаловаться Манивальду, если меня что не устраивает, причем в достаточно грубых выражениях. Я их прибил камнями, никогда не испытывал склонности к длительным бюрократическим процедурам, когда можно решить вопрос сразу.
Но твои камни весят по 5-6 тонн, а у Кравчига щит автоматически держит удар до 9 тонн»,
— тут же возразил мне Терлек. «Вообще-то он сказал, что 8», — любезно уточнил я. На секунду задумался, рассказать, как все было, или немножко нагнать тумана.
Решил, что второй вариант получше. Пусть побаиваются меня. И продолжил. Из чего они решили, что я раскрывал все свои возможности, когда мы вместе охотились на личи и скелетов? Вот и прокололись со своим щитом.
Ник у тебя красный. Система считает, что ты виноват в убийстве.
Тут же выдвинул новый аргумент Терлек.
Надо же, а я и не знал, что впервые разжился красным ником.
В принципе, не мудрено, раньше я как-то больше заботился о таких мелочах. Вот даже когда нужно было грохнуть охотящегося за мной убийцу, подстроил так, что он вначале толкнул меня, не заметив в стелсе, чтобы иметь право на отпор. Одичал, похоже, за последние недели в отсутствии других игроков.
Все верно. Я виноват в убийстве. Но разве у меня не были веские основания для этого? Вот кто из присутствующих поступил бы иначе? Уже предельно честно ответил я. Есть тут способный утереться, когда его законную добычу забирают прямо на глазах?
В воздухе повисла тишина. Первым кидать в меня камень никто не захотел. Ну, раз так, надо сыграть на обострение. В принципе, я готов обсудить вопрос о справедливой компенсации за тяготы, связанные с моим внезапным захватом, и после этого идти по своим делам дальше, — с невозмутимым видом сказал я. Фармить мобов надо дальше.
«Не, он реально оборзел, Терлек», — вспылил человек, стоявший справа от меня.
Я тут же бросил на него взгляд. Явно ассасин, имя Стартер.
«Да, есть такое», — неожиданно улыбнулся Терлек, и мне его улыбка не понравилась. «Но дождемся вначале Кравчика и Редвольфа. Нужно их послушать».
«Так им еще с четверть часа до воскрешения, да и потом, еще пока сюда будут переться, время уйдет», — возразила Миртелла. «По-моему, все ясно. Грохнуть, обобрать и заняться качем. Даже если он и прав, и Кравчик с Редвольфом его обокрали, то ему все равно будет полезно. Уж больно борзый Нубера».
«Вот еще!» — возмутился я. «Да я очень даже хорошо воспитан. Нечего меня мочить из-за пустяков».
«Согласен с тобой, Миртелла. Борзость явно нуждается в укрощении», — ответил Терлек, словно не замечая меня. «Ну, сделаем по-моему. Нужно соблюсти процедуру. Хочешь сделать иначе, пиши Манивальду. Если он тебе разрешит, я не против».
Эльфийка фыркнула и отвернулась. Судя по всему, вступать в переписку с Манивальдом она не рвалась. А мне все происходящее нравится совсем перестало. Похоже, ни о каком честном суде речь не идет, и Терлек твердо вознамерился меня грохнуть. Просто вначале изобразив справедливый суд с участием всех заинтересованных лиц, чтобы отчитаться потом перед Манивальдом. Мол, да, Трой, друг клана, но по всем правилам проведенный суд решил, что он виноват. Может, написать Манивальду, чтобы он вмешался и сам принял решение, которое мне понравится больше? Можно бы, конечно, но как-то это жалобно, не по-мужски. Да из чего я вообразил, что Манивальд бросит все дела и станет меня вытаскивать, зля рядовых членов клана таким решением? Отпишется ему Терлек, мол, проведем суд по-честному над посторонним нубом, убившим трех членов не просто клана, а и его сотни. И во всем разберемся. А он что, прикажет суд не проводить и меня отпустить, зная, что потом в клане начнутся разброты и пересуды? Нет, это не вариант. Нужно решать вопрос самому. К счастью, время еще есть. Так, что из моего арсенала заклинаний и навыков может мне подойти в такой ситуации? И новых, и старых. И крайне желательно без нового кровопролития, чтобы не усугублять ситуацию. Так, кажется, нашел то, что надо. Из недавно приобретенных новых навыков. Мастер веса 14 уровня. Навык, явно использовавшийся его владельцем, не для военных, а для гражданских нужд. Видимо, один из моих клиентов по процедуре до нашествия нечисти занимался логистикой или строительством, регулярно используя этот навык для перемещения объемных грузов или предметов. Надо, к примеру, установить привезенную из каменоломен огромную мраморную колонну тонн на 30, чтобы держала своды королевского дворца. Использовал навык, поменял ее вес с лежащим рядом кокосом и тут же при помощи обычной веревки подтянул ее за верхушку и установил на желаемое место. Или, к примеру, при помощи навыка можно без всяких кранов загрузить огромный контейнер в трюм судна. Наверняка специалист с такой фишкой высоко ценился и очень неплохо зарабатывал. Я решил использовать этот навык тоже в мирных целях. В окно чердака я прекрасно видел соседний дом. Пришедшая мне в голову мысль была рисковой, но ничего менее опасного я не мог придумать. Решил я попробовать поменять мой вес с весом соседнего дома. Вот сколько может весить каменный дом на 4 этажа с фасадом длиной 15 метров? Тонн 100? 200? Или даже больше? Меня полностью устраивала любая из этих цифр. Если я стану весить хоть 100, хоть 200 тонн, я немедленно провалюсь сквозь пол чердака, не способный удержать такую массу. Пробью на своем пути вниз все перекрытия, также не способные задержать подобный вес, и окажусь в подвале. Причем, чем больше я буду весить, тем лучше для меня. Чем больше вес проламывающего пол груза, тем меньше шансов, что вслед за мной полетят обломки пола и перекрытий, которые могут меня завалить. Или иначе говоря, чем больше вес, тем чище и быстрее будет проделано отверстие в перекрытиях, не вызывающее обрушение в смежных сегментах. Риск заключался в том, что у меня не было иллюзий, что подобная тяжесть сделает с моим телом. Если мое тело станет весить в 1000 раз больше, никакое функционирование внутренних органов не будет возможным. За несколько секунд они превратятся фактически в очень тяжелый фарш. Очевидно также, что и проламывание моей тушкой досок и балок по пути в подвал и финальный удар о каменный фундамент здания пользу моему здоровью также не принесут. Очень тяжелый не значит бронированный. Расчет был на мое достижение мастера выживания, позволяющего оставаться неуязвимым 4 секунды после падения здоровья до 5% от максимума. Значит, устанавливает таймер навыка на замену веса на 3 секунды. Уже первая секунда колоссальной тяжести, начавшийся полет сквозь перекрытие, должны уронить мои хитпоинты до 5%. Тут же начнет функционировать достижение мастера выживания на временную неуязвимость. Моя задача — за эти 4 секунды оказаться в подвале, освободиться от обломков, молниеносно отличиться и делать ноги. Ведь вся моя охрана останется на чердаке. Так, а вот что делать с веревками? Успею ли избавиться от них до того, как игроки доберутся до подвала? Всегда есть вариант вызвать Пэта, чтобы он перегрыз веревки, но это займет все же 20-30 секунд. Многовато. Есть ли способ избавиться от них побыстрее? Идея быстро пришла в голову. Сгруппироваться перед падением так, чтобы узлы от связывающих меня веревок оказались снаружи и имели максимальные шансы порваться от доски, что я буду проламывать. Есть надежда и на то, что часть веревок, обматывающих мои ноги, также порвется во время падения. Тут же сел так, чтобы узлы на связывающих меня веревках торчали наружу, и использовал новый навык, инстинктивно зажмурившись. Облом. Навык срабатывает с вероятностью в 18%, и удача в этот раз была не на моей стороне. Ну что же, засекаю время и после отката использую снова.
Пара игроков настороженно посмотрели на мои манипуляции с зажмуриванием, но поскольку больше ничего не произошло, тут же успокоились. Минуты потекли в тишине, никто больше не рвался ничего обсуждать. Видимо, Терлэк пользовался среди своих подчиненных достаточным авторитетом. И мне откровенно польстило, что он заставил весь свой отряд торчать все это время на чердаке вокруг меня. Явное уважение к моим способностям убивать хаев. Не имея он его, вполне мог бы отпустить как минимум половину отряда качаться дальше». Сотник понимал, что моя способность ронять на голову огромные валуны требует необходимости большого числа охранников для доведения процедуры до конца. За последующие 20 минут я еще трижды использовал навык, который мог меня спасти, но он, зараза, все не срабатывал и не срабатывал. Параллельно я интенсивно прорабатывал, какие другие варианты можно использовать, чтобы выкрутиться с минимальным ущербом. Но ничего толкового больше в голову не приходило. Все остальные варианты не обходились без новых жертв среди соклановцев Манивальда, что мне было явно противопоказано. Да и выходило так, что всех я все равно перебить не смогу. Значит, и меня в ответ грохнут. В конце концов раздался звук шагов в коридоре, и я догадывался, что он означает. Явно прибыли воскресшие мародеры для суда надо мной, вердикт по которому, похоже, Терлэгом уже вынесен. Так и оказалось. Через несколько секунд в проеме двери я увидел двоих. Тех самых гнома и эльфа, которых я грохнул недавно. И оба, увидев меня связанным, тут же наперегонки рванули ко мне, размахивая мгновенно извлеченным оружием. С вполне понятными намерениями.
«А ну, замерли!»
Тут же рявкнул Терлэк, становясь между мной и мародерами. Те остановились, но оружие не убрали. «Но шеф!» Тут же на повышенных тонах заявил эльф. «Этот гад раздавил нас каменюгой ни с того ни с сего прямо на улице, когда мы били мобов!»
«Мочить его надо, и точка!»
Не менее эмоционально поддержал его гном. Я наклонился в бок, чтобы посмотреть на своих противников вблизи из-за заслонившего меня от мародеров Терлэга. Гнома звали Кравчигом, а эльфа — Редвольфом. Морды у обоих были красные и возбужденные от желания немедленно меня грохнуть.
«Это еще успеется!»
Осек обоих сотник.
«Сначала проведем суд!»
И опять мне не понравилось его сначала. Однозначно, я не ошибаюсь, итог суда Терлэгу уже ясен. «А адвоката мне дадут?» — решил потянуть время я. 4 осечки подряд с навыком уже было. Мне нужно было побольше времени для того, чтобы получить шанс использовать его и в 6-й раз, если и на 5-й будет снова осечка. До отката заклинания, кстати, оставалось всего минута.
«Перебьешься!»
— раздраженно сказал, как отрезал сотник.
«Так, народ, трое мы уже слушали. Пришло время ознакомиться с версией произошедшего от Кравчига и Редвольфа. И почему, расскажите, вас убил этот нуб?»
«Да мы шли по отведенному для нас сектору, моча мобов и собирая лут, когда на нас с крыши ни с того ни с сего упал огромный камень. Мой защитный купол его, конечно, отразил. Мы подняли голову, а там этот нуб на крыше. Начал что-то ныть про то, что это его район охоты. А потом запустил очередной каменюкой. И в этот раз купол не справился», — затараторил Редвольф. Но даже мне было видно, что его глаза бегают по сторонам.
«Кравчик, подтверждаешь сказанное?»
Лицо Терлэга было угрюмо. Чувствовалось, что вряд ли он верит сказанному эльфам.
«Конечно, так именно все и было», —
тут же закивал гном.
«Блин,
с такой скоростью судебного заседания мне бы дожить еще 20 секунд до конца отката и нового шанса использовать мой навык по изменению тяжести в пятый раз».
«Ну что же, вы члены клана, и у меня нет оснований не верить вам», —
торжественно сказал сотник.
«Итак, мой вердикт. Игрок Трой напал на членов клана «Гордость победителя» без веских оснований и подлежит казни. Оставшиеся после казни предметы должны быть переданы членам клана в компенсацию понесенных расходов».